Здравствуйте. Сегодня речь пойдет о роли и месте Сталина в отечественной истории 20-30-х годов. Надо сказать, что за последние 30 лет сложилось довольно много мифов о Сталине, мифов, которые, часть из которых была сознательно запущена в свое время для очернения его исторической деятельности. А часть мифов представляет собой плод неполного знания, потому что историческая наука развивается, и в последние годы появился целый ряд исследований научных, которые расширяют наши горизонты, которые открывают новые факты, в том числе касающиеся деятельности Иосифа Виссарионовича Сталина. Но начинать здесь, я думаю, надо с мифа о разрыве между Лениным и Сталином в последние недели активной деятельности Ленина. На рубеже 22-23 года существует представление о том, что к этому моменту Ленин в Сталине разочаровался. Он посчитал Сталина наиболее опасной фигурой для дальнейшего существования советской власти. Он заключил с Троцким Львом Давыдовичем некий блок, как пишет Троцкий в своих воспоминаниях. Ленин предлагал своим товарищам в текстах, которые вошли в историю под названием «Политическое завещание Ленина», снять Сталина со всех постов. Он его крайне нелестно характеризовал, человека грубого, нелояльного, человека, который способен принести вред советской власти, и рекомендовал Троцкого как человека, который является самым способным человеком в настоящем ЦК. Ну и, собственно, можно было трактовать и тексты так, что Ленин своим неофициальным преемником наметил Троцкого. Но в последнее время появился ряд работ, среди них наиболее выдающейся является монография Валентина Александровича Сахарова «Политическое завещание Ленина. Реальность истории и мифы политики», которая по-другому освещает эти события. И сразу же, чтобы, так сказать, не создавать какую-то такую ложную интригу, скажу, что Сахаров делает вывод о том, что два текста из «Политического завещания Ленина» являются подделками, а именно письмо к съезду и текст к вопросу о национальностях или об автономизации. Вот эти самые два текста, в которых Ленин явно выступает против Сталина, в которых он дает ему нелестную характеристику и в которых он заявляет о том, что то, что было сделано для строительства СССР в конце 22 года, является неверным и требует полного пересмотра. Но вот этот сюжет сам по себе, в этом сюжете как в узле сошлись разные нити, разные сюжеты, поэтому придется излагать их последовательно. Но для начала возникает вопрос, почему, собственно, Сталин и Троцкий оказались теми двумя фигурами, между которыми потом началась борьба за власть, и почему они оказались основными актерами этой драмы. Хотя, опять же, существует такая точка зрения, идущая от Троцкого, что Сталин якобы был человеком незаметным, человеком таким серым, малоодаренным, на фоне блестящего Троцкого, и что он якобы все время играл вторую или третью роль, и только во второй половине 20-х годов вышел на авансцену политической жизни. Это давно, в общем-то, уже отвергнутая точка зрения, и можно сказать, что сейчас почти общепризнанным является представление о том, что именно Сталин и Троцкий сразу же после того, как болезнь Ленина перешла в новую фазу в начале марта 23-го года, когда Ленин полностью отошел от политической жизни, именно между этими двумя фигурами разгорелась основная политическая борьба. Ну, о Троцком известно достаточно много, он себя очень хорошо характеризовал в своих многочисленных воспоминаниях, публицистических текстах. Ну, у Троцкого для этого был досуг, для того, чтобы писать мемуары. Вообще, есть такая закономерность, обычно у политика успешного мало времени для того, чтобы написать мемуары, а у политика, который оказался на обочине истории, у него времени этого достаточно много. Можно сказать, что будет справедливым такое выражение, что в нашей истории было три великих мемуариста. Это Иван Грозный, Екатерина II и Троцкий. Эти три человека написали настолько убедительные тексты, что историки спустя столетия после их смерти продолжают интерпретировать те или иные события в том духе, в котором задали эти люди. Но о Екатерине II и Иване Грозном мы сюжет пока отложим в сторону, а вот Лев Давыдович Троцкий действительно своих ярких текстах задал магистральную линию развития западной советологии в 50-е, 60-е годы. Потом эти оценки были перенесены уже и на Советский Союз. Что касается, напомню, что Троцкий занимал во время гражданской войны пост народного комиссара по военным и морским делам и председателя революционного военного совета, а также он был членом политбюро. Практически в руках Троцкого оказалась Красная Армия, и это была, конечно, очень прочная политическая позиция, но после окончания гражданской войны Троцкий все время пытался взять под контроль еще и экономику. Он неоднократно выступает с проектами преобразования Госплана и предлагает превратить Госплан из совещательной комиссии экспертов в орган, который мог бы давать задания плановые, и задания, которые не могли бы быть оспорены Советом народных комиссаров. Троцкий все время травил буквально Совет народных комиссаров за то, что он за 5 минут решает голосованием важнейшие вопросы экономики, которые там полки экспертов готовили в течение долгих недель. И если бы этот план Троцкого удался, то Троцкий таким образом возглавил бы Госплан, в понимании его орган, руководящий всей промышленностью. Далее Троцкий остается главой Красной Армии, и практически после этого можно было бы считать, что в Советском Союзе сложился бы режим личной власти Троцкого, потому что он объединил бы две главнейшие позиции во власти. Если говорить о Сталине, то Сталин к концу гражданской войны занимал пост народного комиссара по делам национальностей. Он был членом революционного военного совета ряда фронтов. И в результате, к концу уже в 1922 году весной, он был избран генеральным секретарем ЦК РКПБ. Причем, как установил Сахаров, избран он был с определенными нарушениями существовавших норм. Но напомню, что в то время предполагалось, что избирать членов ЦК должны по списку заранее заготовленному, заранее представленному съезду. Причем члены съезда должны вычеркивать тех, с кандидатурами которых они не согласны. В результате получался такой своеобразный антирейтинг. Сколько голосов против получил тот или иной кандидат. Ну и затем выстраивался такой антирейтинг. Тот, кто получил больше всего голосов, не имел никаких шансов пройти. Ну и затем в какой-то момент наступало то положение, когда человек, имевший не так много голосов против, проходил в заранее установленное число членов Центрального комитета. В данном случае было изменение такой традиции допущено, когда напротив фамилии Сталина в бюллетенях было написано «генеральный секретарь». То есть, таким образом, люди, которые не голосовали против Сталина как члена ЦК, одновременно голосовали за него как генерального секретаря. И вот этот ход, неконституционный, неуставной, был Лениным предложен. И Ленин сделал все для того, чтобы пост генерального секретаря создать, до этого не существовавший, и провести на этот пост именно Сталина. Как можно интерпретировать этот поступок Ленина? Видимо, только одним образом. Ленин таким образом пытался указать, кого бы он хотел видеть во главе партии, в случае, если он умрет. И неофициально, неформально, наверное, этим актом Ленин указывал на своего преемника. Но это не снимает вопроса о том, не мог ли Ленин разочароваться в Сталине через несколько месяцев и к осени, зиме 22-23 года радикально изменить свое мнение об этом человеке. Но вот на это указывают как раз тексты письма к съезду, или того, что мы называем письмом к съезду, где говорится, что Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я сомневаюсь, сможет ли он достаточно осторожно пользоваться этой властью. Я цитирую близко к тексту текст письма к съезду. И в традиционной историографии предполагается, что точкой, на которой началось расхождение Ленина и Сталина, был вопрос о строительстве СССР. вопрос о создании Советского Союза, о принципах создания Советского Союза. Действительно, Сталин в августе 22 года предложил свой проект объединения советских республик, который вошел в историю под названием проекта автономизации. Сталин предложил Украине, Белоруссии, Грузии, Армении и Азербайджану, советским республикам, существовавшим в тот момент, вступить в РСФСР на правах автономных республик. На тех же правах, на которых в составе РСФСР уже существовала, скажем, трудовая коммуна Карельская, или Республика немцев Поволжья, или Крымская автономная республика, или Башкирская ССР и другие автономные образования. Это предложение сразу же вызвало очень резкую реакцию на Украине и в Грузии. Вообще есть такие странные сближения в истории, и так же, как двумя наиболее скандальными, наверное, членами СНГ в последние годы являлись Украина и Грузия, а Грузия такая вообще вышла из СНГ, также точно в этом нарождающем Советском Союзе именно Украина и Грузия оказались двумя недовольными субъектами. Причем недовольство выражали не там, националисты украинские или грузинские, а коммунисты украинские и грузинские, руководство украинской и грузинской компартии. Они заявили, что ни в коем случае они на таких условиях в РСФСР не вступят, и это вот проявление великодержавного шовинизма со стороны РСФСР. И тогда Ленин, чтобы смягчить ситуацию, предложил проект Союза Советских Социалистических Республик, в которые должны были бы войти на равных правах Россия, Украина, Белоруссия. Но сравнивая и площадь, и население, и промышленный потенциал этих трех республик с республиками Закавказья, ну, приходилось признать, что эти показатели радикально отличаются. Понятно, что на фоне Украины или Белоруссии, не говоря уже об РСФСР, Грузия, Армения или Азербайджан смотрелись карликовыми государственными образованиями, ну, так сказать, не желая никого обидеть, просто констатируя факт. И Ленин предложил создать из этих трех республик ЗСФСР, Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику, для того, чтобы они вошли в союз вместе, единым блоком, и чтобы ЗСФСР при этом имела чуть больше экономический вес, чуть больше процент населения и площадь. Украину это полностью устроило, и возражения украинского руководства были сняты. Но грузинское руководство продолжало борьбу теперь уже против ЗСФСР, требуя вхождения в состав Союза в качестве союзной республики. При этом надо иметь в виду, что в Грузии была еще и самая сложная внутренняя ситуация, потому что в это время велся спор о том, в составе какого образования государственного будет находиться Абхазия. И в это время в Абхазии склонялись к тому, что лучше войти в РСФСР, а не в состав Грузии. В Южной Осетии ситуация была тоже достаточно напряженной. То есть, собственно говоря, вот то, что выстрелило в 90-е годы, так сказать, эти конфликты, они уже обозначились в 22-м году. И Сталин поддержал ленинский план, отказался от своей идеи вхождения в состав РСФСР, поддержал план создания СССР, после чего начали работу по подготовке союзного договора. И вот тут, опять же, есть еще один любопытный сюжет, который традиционно интерпретируют негативным для Сталина духе, что Сталин занялся давлением на грузинское руководство, что он послал в Тбилиси Орджоникидзе, Серго Орджоникидзе, своего ставленника, который начал издеваться над грузинским руководством, и дело дошло до рукоприкладства, когда якобы Мадивани, один из лидеров грузинской компартии, назвал Орджоникидзе сталинским ишаком. Ну, разговор происходил по-грузински, а в грузинский язык вообще такой достаточно